Да, обстановка у меня совершенно интересная, потому что меня не выпустили со свадьбы. Такая совершенно замечательная свадьба, очень такая значимая даже вот для нашего урока, как будто специально мне жизнь дает какой-то материал, и этот материал, он является иллюстрацией к тому, о чем я хочу сегодня говорить. Я была на свадьбе, и меня максимально выпустили только в машину. Я не успела доехать до дома, поэтому вот я очень волнуюсь, чтобы звук был и чтобы видимость была. Вот, что за свадьба и почему она будет таким вот эпиграфом к нашему уроку? Это была свадьба двух детей, двух религиозных семей. Обе религиозные семьи, харидимные семьи, ортодоксальные семьи, родители на каком-то этапе жизни хазру бетшува. Ну, мы, соответственно, это наши друзья, наши ученики, вот, наши очень близкие нам по духу ребята. И та, и другая семья – это семьи врачей. Родители практикующие врачи, израильские практикующие врачи в разных областях, но, в общем, так сказать, это израильская медицина. Это будни израильской медицины, которая считается одной из самых серьезных в мире. И в этих семьях, в одной семье выросла девочка, которая захотела себе мужа, который только будет учить Тору, который будет занят профессиональной работой, исследованиями, открытиями, проникновениями вглубь, в толщи Торы. А во второй семье родился мальчик и вырос мальчик, который учился в Хейдере, потом в Ешиве Ктане, в Ешиве для взрослых бахурим, мальчиков, и который, да, хотел бы продолжать заниматься Торой. Продолжать заниматься Торой на профессиональном уровне. То есть обе семьи, они заняты, так сказать, светскими специальностями, и, соответственно, они работают в израильской системе здравоохранения с зарплатами израильской системы здравоохранения. Я не знаю там, насколько они хорошие и плохие, но это, так сказать, такой вот. Дети выбрали себе жизнь аврехим. То есть он аврех, молодой мудрец, аврех, человек, занимающийся профессионально Торой, и она аврехет, то есть жена, которая помогает мужу, которая вдохновляет мужа, которая создает такую ситуацию в семье, что все уважают то, чем занимается папа. Безрат Ашем, дай Бог им много детей и счастливую жизнь. Я назвала наш урок сегодняшний «Свет в конце туннеля». На самом деле, наши заложники сейчас, мы не знаем, где они находятся и как. Мы знаем вот эти вот страшные туннели. Но это конкретная какая-то вещь. И мы хотим, и мы ждем этого света в конце туннеля. Мы ждем, чтобы они вернулись к нам по возможности целыми и здоровыми. Но это еще и образ. Да, мы все с вами на сегодняшний момент находимся, все человечество в каком-то очень темном туннеле. В каком-то очень темном туннеле, и все человечество, конечно, конечно, хочет жить, хочет радоваться, хочет смеяться, хочет любить друг друга, растить детей, радоваться травинке, радоваться солнышку, радоваться волне морской, которая набегает там на гальку какую-то, на песочек. Это наша жизнь в этом мире, она могла бы быть абсолютно прекрасна, такой, какой ее подарил нам Всевышний. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. И мы находимся в какой-то такой ситуации, когда мы ждем. Вот человечество замерло и ждет. И каждый день... Путин вдруг, значит, там нажмет кнопку, не нажмет кнопку, вдруг, значит, вот эти вот ядерные программы, значит, стали в России, уже это было вчера, позавчера, строительство специальных таких, ну, я не знаю, по-старому скажу бункер, сейчас это называется очень модно, я не запомнила как, чтобы там была возможность пережить ядерную катастрофу. Это там какие-то уже описываются какие-то жизнеобеспечивающие всякие механизмы и техника специальная, и все это вдруг это нагнетается с одной стороны. С другой стороны, выяснилось, что, оказывается, Иран, несмотря на то, что в каком-то там 2016 году его ядерные программы были абсолютно четко определены, вдруг, оказывается, он превысил, я ничего в этом не понимаю, как, так сказать, алифбет моего понимания вот этих всех вещей, он, оказывается, превысил там какое-то оснащение урана в 9 раз. В 9 раз его превысил, и это все... И это все, вот это наша жизнь, это вот то, что доносится до нас из разных мест. И, конечно, 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 это тот туннель, из которого очень хочется найти выход. Очень хочется всему человечеству, очень хочется найти выход. Как же его найти? Смотрите, я вчера посмотрела... Какого ролик, ну, мне даже странно как-то назвать этого человека. Он большой, такой он пожилой человек в длинном халате, в таком с пейсами, такой облик рава, и написано там рав такой-то. И он говорил такие странные для меня вещи, что у меня возникло ощущение, не хочу никого обидеть, но у меня возникло ощущение, что, ну, наверное, вот за один ролик, наверное, уж там по 3 квартиры своим там детям, внукам, не знаю кому, он получает. Потому что это такая была неприкрытая вода на мельницу, тех, кто не видит присутствия Всевышнего в нашей жизни, не видит, не хочет видеть, не хочет ощущать. Мне стыдно. Я рада, что я принадлежу вот к такой ортодоксальной части израильского общества. Я рада, что я могу назвать имена людей, больших авторитетов, которые ведут меня по вот этой дороге, в которой я ощущаю правду, смысл жизни, чистоту, красоту, логику жизни. И вдруг вот человек, который как бы по виду, он тоже, он впереди меня еще, ого-го, он такой почтенный старец. И этот почтенный старец говорит совершенно такую странную для меня вещь. Он говорит: мне стыдно за тех, кто сидит в ешивах. Сейчас, когда одна часть общества сражается, и не дай бог, не дай бог, никому не пожелаю, и погибает на поле боя, другая часть общества, как будто бы ничего не происходит. Они учатся в ешивах, они празднуют свои шабаты. Боже мой, я это слышу, и я не понимаю, как человек, который называет себя религиозным, можно сказать, что мы празднуем свои шабаты. Мы считаем, что наши шабаты – это то, что должно спасти все человечество. Вы скажете, что мания величия у нас? Нет, это не мания величия. Я вас уверяю, я самая большая реалистка, которая только есть. Я абсолютно человек приземленный. Я абсолютно стою на земле. И именно поэтому я не могу поверить в то, что наш маленький Израиль, пусть он оснащен там не знаю какими технологиями, что наши замечательные, чистые ребята, наша армия, что это то, что может противостоять всему, всей сваре, как это называется, стае волков, которые нас окружают. Я не говорю только об арабских странах, которых 9, кто-то говорит 7, эти там и так, а кто-то говорит 9, и там миллионы и миллиарды, и полосочка земли, которая на карте не видна. У нас внуку мы подарили родители глобус, так мы с ним на карте искали вот эту полосочку земли, которая называется Израиль. И это я когда-то вспоминала, что у нас была такая игра, это еще было в Москве, это еще было на заре, там, не знаю, нашей религиозности, а может быть еще и до того, мы, значит, открывали полосы газет, и мы играли. Вот процент евреев в мире, там более, там, скажем, эрудированные из нас, они могли назвать этот процент. А потом мы по передовицам, там, «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», не знаю, там, «Труд», «Советская Россия», все что угодно, там, собирали эти газеты. И мы считали процент упоминания о евреях, или это журналист-еврей, или это пишут о евреях, или это какой-то политический обзор, процент еврейского засилья со всех сторон, вот на первой странице любой газеты в советское время. И если процент населения в мире евреев был абсолютно, так сказать, ничтожен, по сравнению, представьте себе, все, то процент той волны, которую делали евреи, делают, это зашкаливало. Я же не говорю там про тех на заваленке сидящих наших там пенсионеров, которые считают там нобелевских лауреатов и мировых режиссеров, и литераторов, и художников, и так далее, так далее, так далее. И культура, поп-культура, и рок-культура, и такая, и сякая, и все это. И на самом деле я абсолютный реалист. И именно поэтому я верю в чудеса. Я не люблю, я честно говорю, признаюсь, я не люблю фэнтези. Я не люблю, ну, не мое, у всех людей это по-разному, не мое. Именно потому, что я абсолютный реалист. Я люблю романы, мемуары, вот все там такое. Это я люблю. А вот фэнтези для моего реалистического сознания как-то оно вот не лежит у меня на душе. И именно поэтому я верю в то, что только чудеса спасают нас, спасали нас, спасают. И Безрат Ашем спасут нас и дальше. Конечно, сердце кровью обливается. каждый день, каждая сводка, каждая фотография этих ребят. Сердце кровью обливается. И при этом мое реалистическое сознание понимает, что в такой войне и такое количество жертв, конечно, это чудо. Это чудо. И сильны мы только теми чудесами, которые делает нам Всевышний. А почему он нам делает эти чудеса? Почему? И вот это вот для меня очень большой вопрос. Конечно, я боюсь так сказать. И я умоляю его, продолжай, продолжай, продолжай делать нам чудеса. Но при этом я понимаю, что счет он нам может выставить очень и очень большой. Я вам скажу честно, я большой патриот Израиля. Я очень люблю Израиль. Когда мы где-то, мы за границей, и входим только на эту лесенку, заходим в салон Эль-Аля и видим наших родных стюардов и стюардесс, и нам уже хорошо на душе. И это совершенно не потому, что они там религиозные, и что они-то, они совершенно-совершенно даже не соблюдающие, не религиозные, но они свои. Вот это ощущение «свои», я очень люблю это ощущение. И я люблю Израиль. И я большая его патриотка. И мне приятно, когда хорошо говорят о моем Израиле. Но при этом есть моменты, которых мне настолько горько за наш Израиль, настолько горько, и я обижена и оскорблена. Думаете, теми, которые за кордоном? Думаете, другими странами, правительствами или народами? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я оскорблена теми, кто рулит на сегодня в Израиле. И я вам скажу, почему. Вот, скажем, пару лет назад мы были на Мадейре. Это остров, остров принадлежит Португалии. Остров, очень красивый океан, такие хорошие люди, островитяне, простые люди. То есть для того, чтобы в такси куда-то доехать, английского не понимают, португальского мы не понимаем. В общем, короче говоря, это была целая история. Но при этом этот маленький народ, они уважают себя, свою культуру, свое прошлое. И, скажем, по улицам, там, по центру города, ходят такие коллективы танцевально-певческие. Это их культура. Это их культура, и они этим гордятся. Я так понимаю, что муниципалитет платит этим певцам и этим танцорам. И они, значит, выхлопывают свои танцы, они поют свои песни, там такие, как это то, что пришло из глубины веков. Это совершенно, так сказать, несовременные какие-то танцы в таких странных, старинных одеждах. И ходят, они этим гордятся, они... всему туристическому центру города, они показывают себя, и город, и государство ими гордится. Вот это наша культура, вот это мы можем показать. Это то, что составляет, это то, что составляло культуру наших предков, и это то, что составляет предмет нашей гордости сейчас. А что делается в Израиле? Что делается в Израиле? Вы никогда не обращали внимания, что очень многие синагоги в Израиле, синагоги, общественные какие-то вот такие религиозные дома, они не достроены. Десятки лет они работают, люди приходят, молятся, учатся, а здание, почему-то последний этаж здания не достроен. Кто-нибудь скажет мне, почему? Вообще, я очень хотела бы сегодняшний наш, наш разговор, чтобы он был на самом деле разговором. И если у вас есть вопросы, я очень хотела бы, чтобы вы поднимали руки и чтобы вы мне возразили. Потому что на ваше возражение мне есть что возразить и есть чем доказать. И я живу в этом обществе уже 33 года, внутри этого общества 33 года. И я абсолютно, абсолютно, у меня широко открываются глаза, когда я вдруг сегодня в новостях слышу, что оказывается, государство разными формами там, помощи какой-то, значит, там льготные детские садики или льготное обучение или еще, что оказывается государство на ортодоксальную семью тратит примерно 10 тысяч шекелей в месяц. У меня просто абсолютно... Я открываю рот и думаю, ну, до какой степени может дойти эта ложь? До какой степени? Я явно живу внутри этого мира. И я вижу, сколько получает, во-первых, все образование... Образование, кроме базовых школ для девочек, в которых даются общеобразовательные предметы, все остальное образование религиозное, оно все в частных руках. Это все пожертвование людей. Я звоню тому Рош Ешива, начальнику Ешивы, тому, они не дома, где они? Они ездят по миру с протянутой рукой к богатым евреям, они собирают деньги на Ешивы. Какое государство? Где вы видели государство? Государство выделяет на студента университета, который занимается какой-нибудь поэтикой, я знаю, Батюшкова, который сейчас есть кафедры славянской, русской словесности, или какой-нибудь там, я знаю, ну, это то, что мне близко, скажем так, русская словесность, так я видела диссертации, которые делают в университете в Иерусалимском, там, исследования поэтики Набокова, например. Так вот он исследует поэтику Набокова, которая никому не нужна в Израиле. И он, да, вот на него выделяются деньги, на этого студента. И оплачиваются преподаватели, и оплачивается его пребывание в кампусе. И даются ему, после того, как он свою степень получит, а еще вторую, даются ему возможности материальные. На студента ешивы из частных рук дается, содержание, так сказать, ешивы и все. А мальчишки имеют стипендию, извините, 100 шекелей в месяц, 35 долларов в месяц. На что? Даже не знаю, на что это хватает. Но, может быть, на дезодорант это хватит. Мальчишки без дезодоранта никак. И это неуважение. Неуважение. На Мадейре уважают свои традиции, свою культуру. А здесь самая древняя культура, которая есть. Самая древняя культура. Когда наши женщины, домашние хозяйки, были грамотны поголовно грамотны. Средневековая Европа стояла еще, так сказать, в руинах. Средневековая Европа еще не была вообще в принципе. Она только начинала строиться. Наша любая женщина уже умела прочитать сидур, молитвенник. была грамотной. Так вот, наша культура – это так, это ерунда. Это, почитайте какие-нибудь русские комментарии, на русском языке, я имею в виду, не русские, а на русском языке. Злость, желчь, полное невежество, абсолютное невежество. И при этом я вам скажу, я на этих людей не обижаюсь. Я люблю израильтян. Они израильтяне, они невежественны. Да, так получилось. Они это свое невежество передают следующим поколениям. Они в этом виноваты? Нет. Мы все продукты нашего воспитания. И я предъявляю претензию тем, кто сделал такую систему образования, такую систему защиты светского населения Израиля от, не дай бог, какого-то религиозного влияния, что людям просто неоткуда это взять. Есть очень много хороших людей, которые просто не знакомы, не знают. А если ты не знаком, так у тебя нету и жажды, потому с чем ты не знаком. У тебя нет и какой-то радости от встречи с многовековой культурой, древней культурой. Люди не знают израильского обывателя. Спроси где-нибудь в Ришон-Лионе, в Хулоне, там, не знаю, в Крайот. Спроси, а что это такое мезуза на двери? И он затруднится сказать. А зачем религиозные мужчины одевают вот такую коробочку, вот такую на голову один раз в день с утра, и на такую же коробочку вот навязывают на руку? Что это такое? Ну, наверное, что-то. Ну, наверное, там что? Это что-то религиозное. Это уровень сегодняшнего израильтянина, бедного. Израильтянина, у которого украли его прошлое, его культуру, украли. Когда мы приехали, там нас спрашивали, вот, культура, есть ли в Израиле, там наши друзья оттуда, есть ли в Израиле светская культура. На самом деле, светская израильская культура, ну, есть несколько имен, да, есть несколько имен. Не знаю, насколько эти имена яркие, ну, у каждого есть свой вкус. В общем, я, так сказать, не знаю, не хочу никого обидеть, поэтому промолчу. Но религиозная культура – это громадные пласты. Зайдите квартиру любого, там, не знаю, религиозного человека, который учился в Хедере, в Ешиве, и вы увидите стеллажи полные книг. Это же мудрость, которую среднестатистическому израильтянину неохота, ой, что это, там слишком много букв, и они слишком меленькие. Понимаете? И это неуважение навязывается. Это неуважение и наплевательство. И более того, считается, что это вот религиозные, они себе нашли такую нишу. И вот они, как бы, они такие хитрые, они вошли в эту нишу. Боже мой! Так придите в нашу нишу, придите, посмотрите. Вам хочется тех дотаций, которые якобы дает государства. Придите в наш мир, поживите год-другой, ощутите эти дотации, посмотрите, как живет среднестатистическая ортодоксальная семья, которая выбирает себе эту жизнь, потому что она знает, это то единственное, что защитит не только ее, конечно, в первую очередь, но и всех вас, и всех нас. Так вот, почему синагоги не достраивают, строят синагогу, и там внутри очень красивый, Арон Акодеш красивый, там, где лежат свитки Торы, и Бима, где стоит Равин, тоже очень красивая, и Парохет, который, значит, вот это покрывало бархатное, все тоже очень красивое, потому что люди знают, что это святое дело, дают на это деньги. А вот почему-то последний этаж не достроен. Почему? Да потому что нету денег у синагоги, нету денег у религиозных. Это все блеф. Это все, да, на частные пожертвования кто-то хочет увековечить там имя своих родных. Мы сделали в одну ешиву, мы с мужем заказали бархатное покрывало на, ну, такой на стол, на биму, написали там наших родителей, наших родных, которые ушли, чтобы вот они как будто присутствовали там, чтобы они из наших личных денег. И так делают все. Так делают все. А вот если синагога достроит свой этаж, вот тогда... Не то, что государство скажет спасибо, хорошо, вы увековечили нашу культуру. Нет, тогда государство скажет, у вас построено уже здание, тогда начинайте платить нам арнону, муниципальный налог. Начинайте из ваших частных карманов, да, платите нам, государство. Это государство абсолютно не заинтересовано в том, чтобы культура, а еврейская культура, она, так сказать, религиозная культура, она все деятели, которые в нерелигиозном мире, там, не знаю, художники, писатели, евреи по национальности, художники, писатели, музыканты и так далее, они создавали не еврейскую культуру, они создавали мировую культуру. Это очень красиво, очень хорошо, но это не было еврейской культурой. А вот еврейскую культуру, да, создавали люди религиозные. И вот на это наше государство абсолютно, абсолютно плюет. Наше государство делает очень странные вещи. Например, консульские проверки. Это, так сказать, наше государство. Что такое консульская проверка? Это кто может ехать в государство Израиль, кто не может, решает консул. Так вот, я недавно почитала условия. В государство Израиль может въехать любой человек, практически любой человек, неважно. Он еврей, он не еврей, неважно, он христианин, он представитель там других каких-то. Есть вот этот по Хок Швуд, вот этот закон, по которому может въехать любой человек и так далее. Но только не дай Бог, если человек еврей или там когда-то крестился, вот когда-то крестился еврей, ну, это как любой еврей, который в той жизни, он мог пойти и покушать некошерное, а какая-нибудь бабушка по другой линии могла повести его в церковь. И вот, не дай бог, на консульской проверке консул, это, так сказать, госслужащий, услышит, вот, что когда-то бабушка все раз повела креститься, все, значит, ты не наш. Нет, как, я уже давно все понял, я уже давно еврей. Нет, ни за что, ни в коем случае. А с другой стороны, герцедек, который принял еврейство, который стал соблюдать все заповеди, для которого еврейство, он стал самым настоящим евреем. Для него... связь с Богом, заповеди Бога, это его жизнь. Нет, не имеет права на въезд в Израиль. И при этом, значит, человек, который закручены наши вот эти законы и правила так, чтобы затруднить въезд людям лояльным к еврейской культуре, или более того, к еврейской религиозной культуре, я имею в виду, и более того, исповедующим, так сказать, иудаизм затруднить. Но, так сказать, расставить у нас на всех перекрестках елочки, палочки, праздновать Новый год, это пожалуйста. Мы приехали в Израиль, это был февраль 91 года. Был на весь Иерусалим, был один некошерный магазин. Вот это я помню, мне кто-то это сказал, что вот в том магазине есть такое подсолнечное масло нерафинированное, которое вот я очень люблю. Это такое, я не помню, была я в нем, не была, но это, скорее всего, была, наверное. Сейчас в каждом районе. В каждом районе. И, так сказать, со всеми это нерафинированное масло. А это, так сказать, во всех рекламах нагнетается вот это, так сказать, некошерная жизнь. Люди не виноваты. Люди попадают в лапы красивой рекламы. И люди думают, а почему нет? Ну и что? Да, ну евреям нельзя. Да, ну я ж, ну какой я там еврей? Ну что я там понимаю? Тут я хочу заметить, когда создавалось наше государство, повторяю, которое я очень люблю, я большая сионистка, но когда оно создавалось, тогда отцы-основатели, сионисты, кому пришли? Пришли к нашим рабоним и сказали, дайте браху на создание государства. Они еще помнили, что такое браха. У них еще их родители еще ходили в синагогу. И они сказали, дайте добро, потому что, так сказать, у вас есть голос во всемирном еврействе. Вас услышат. И тогда раввины сказали, только хорошо, мы рады, мы за то, чтобы у евреев было свое место в мире, но только несколько условий. Хорошо, согласились наши отцы-основатели, какие это условия? Кошерное питание во всех общественных местах, скажем, в больницах. Да, ну почему нет? Отсутствие транспорта общественного транспорта по субботам. Да, хорошо, согласились. Какие еще вещи? Рождение детей, то есть заключение брака по закону, по еврейскому закону, хупа. Они оба должны быть евреями. Они оба должны быть на тот момент, когда они хотят заключить свой союз, сделать хупу неженатыми или холостыми, или разведенными. В общем, все это должно быть по еврейскому закону. Если государство будет жить по еврейскому закону, оно будет жить хорошо. И вот в последние годы этот еврейский характер государства, он стал нарушаться впрямую. Боже мой, я все время вижу рекламы «Альтернативное захоронение». Боже мой, крематории, и вам дадут капсулы с пеплом, ваших, которых вы сожжете, родственников, и вы эти капсулы повесите себе на цепочку и будете всегда ходить с пеплом вашего, значит, вот умершего. Вот так вы будете о нем помнить. У нас есть богатая традиция поминовения наших умерших, наших усопших. Что это за бред, который вы придумываете, это же то, что нас потопит. Это же то, что не дает прийти свету в наши дома. Что вы делаете? Очень, очень, очень обидно и очень жалко, что вот это Как это получилось? Я не знаю. Кто-то говорит Ольмерт, кто-то говорит там такой, такой, такой. Видимо, Всевышний, раз Всевышний, как Всевышний ожесточил когда-то сердце фараона. Так Всевышний ожесточил, там, не знаю, сердце Ольмерта или Лапида, или там еще кого-то, там этого Юлия Эдельштейна, чтобы Юлий Эдельштейн, который высказался на тему того, что закон о том, чтобы мальчиков из ешивы вот сейчас забрать в армию, он слишком мягкий, этот закон, надо всех их послать. Пусть этот Юлий Эдельштейн спросит своего папу, правоверного христианина, правильно ли он делает. Пусть он спросит правоверного христианина. Обидно, конечно, очень-очень обидно. Очень обидно, что на сегодняшний момент наше государство уродует молодежь, израильскую молодежь, и возникают такие два народа – евреи и израильтяне. Как мне хотелось бы, чтобы еврей и израильтянин – это было одно и то же лицо, один и тот же человек. К большому сожалению, израильтянин ненавидит еврея, а еврей боится нашествия израильтян, потому что если израильтянин взял его сына в армию, и этот сын, неокрепший мальчик, значит, в армии перековался, сейчас все говорят, вот армия, она скоро станет ее, вот ее, очень многие там говорят, что уже, так сказать, с девушками вместе, не, какие-то есть отдельные части без девушек, так в части или в палатке он без девушки, но записывает его девушка, и так сказать, указания ему дает девушка, и, в общем, это, конечно, армия очень-очень далека от армии Яшуа бен Нуна и от того, что мы хотели бы. Да, конечно, конечно, наши мальчики пошли бы в армию с книжкой Торы в одной руке и с винтовкой в другой руке, если бы эта армия не развращала ребят и не оттягивала их от религии. Очень-очень много есть печального, очень много есть печального, но, понимаете, я, во-первых, оптимист, во-вторых, я уже сказала, что я реалист и сионист. И поэтому я верю в чудеса. Я верю в чудеса. Я услышала историю, вы, наверное, слышали ее, я тоже ее услышала не первый раз, о том, как, мне кажется, в 87-м году к Ребе Милюбавич пришла женщина и с вопросом, как ей быть. В ее жизни создалась такая ситуация, что она в растерянности, и она не знает, что ей делать. Что за ситуация? Она преуспевающий врач. Мне кажется, в Нью-Йорке, не помню, в Америке. Преуспевающий врач с хорошей практикой, с хорошими доходами, ее уважают. Она воспитана своей матерью, как она думала вот до сих пор. И эта женщина, которую она считала своей матерью, эта женщина дала ей образование, помогла ей, так сказать, начать первые шаги сделать в жизни. Она ей очень благодарна. Но вот мать умерла. И, значит, в момент такой скорби пришла подруга этой ее матери. Это она рассказывает Ребе Милюбавич. Пришла подруга и... Знаете, в такие моменты, когда люди плачут, скорбят, человек ушел, вдруг что-то из души поднимается. И эта подруга подруга ей рассказала, что, знаешь, и она, конечно, вот тебя воспитала и все, но я тоже не хочу брать грех на душу. И я тебе расскажу, значит, историю твоего происхождения. Ты не ее дочка. Ты не ее дочка, а было это так, что, значит, или это какая-то Европа, или это одна из стран, это не Америка, наверное, это Европа. В общем, в деталях я могу ошибиться, но не суть важно. Когда уже все было ясно, что с евреями, так сказать, еврейский вопрос почти закрыт, и с евреями нацизм заканчивает, так сказать, игру в кошки-мышки, тогда развелось очень много банд из местного населения. И пограбить, ну кто же не любит пограбить? Пограбить это же прям вот милое дело. И какие-то вот из таких грабящих увидели две женщины, видимо, не самого лучшего морального облика, увидели, что идет еврейка и прячет в одеяле. Ну, наверное, что же еврейка может прятать? Ну, наверное, бриллианты, золото там. Наверное, а как отнять-то? Ну, надо ударить ее по голове. Так они и сделали. Ударили по голове. Вот. И она умерла. Развернули одеяло. А там вместо бриллиантов и вместо там золота, а там оказался ребеночек. Маленький ребеночек. И эти две, значит, какие-то шалавы, эти две преступницы растерялись. И одна из них взяла этого ребеночка, маленькую девочку, и ее воспитала. Воспитала, кончилась война, мирное время, значит, вот люди как-то так вошли, жизнь вошла в свою колею, и вот так вот она ее воспитала. И теперь подруга, которая была вместе с ней вот в ту самую страшную ночь, ей рассказывает, что вот мать, которая воспитала, оказывается, убила ту мать, которая родила, вот вместе с подружкой, в общем, таким. Ну, это же время такое было, понимаете? Это же такое вот было, ну, тогда ж, ну, кто нас так... В общем, вот такой вот. И она, женщина, это в абсолютной растерянности, начинает перебирать там мамины какие-то старые вещи, все, находит очень странное такое украшение, которое почему-то мама никогда не одевала, ну и в память о маме она одевает это украшение, вот это такая, ну такая, мы сейчас понимаем, что это хамса, такая вот ручка такая вот на счастье. Интересное такое сделанное украшение, и она в память вот об этой маме одевает это украшение, или это было до того, после этого слышит вот эту вот историю. Слышит историю о том, что, оказывается, она еврейка, в жизни она понятия не имела, что она еврейка, и она в растерянности, она уже в таком возрасте достаточно серьезном, не девочка. Она идет к Ребе и спрашивает, что мне делать? Я не знаю, что мне делать. И он ей говорит, раз ты еврейка, езжай в Израиль. Вот почему-то так он ей сказал. Она едет в Израиль. Она послушалась. Почему? Непонятно. Она едет в Израиль. И она оказывается на улице Яфо тот момент, когда террористы взрывают наше кафе «Сбаро». Я очень хорошо это помню, потому что у нас есть личный момент вот со взрывом этого кафе «Сбаро». У нас в тот момент жил мальчик, молодой человек один, там ему было, ну, лет, наверное, 26, не помню, 24, 26. Он оказался тоже в тот момент около этого «Сбаро». То есть как он спасся? Он шел в это кафе, и он просто по дороге в автомате решил купить сигареты, а монетка погнулась и не вставлялась эти, там, не знаю, несколько, по 10 шекелей, не вставлялась в автомат. Он задержался на какую-то долю минуты, и на его глазах, вот после этого он приехал к нам домой с трясущимися совершенно руками, на его глазах летели руки, ноги, там все это. Он парень, сильный парень, спортсмен, но, так сказать, пока мы его не привели в чувство, это было, то есть я это хорошо понимаю. И вот эта женщина, я перехожу к рассказу, это был мой рассказ, мое свидетельство, а это вот свидетельство этой женщины, она приезжает, значит, в Израиль, она на улице Яфа в Иерусалиме, на ее глазах прямо около нее взрывается вот это кафе с бару, и она врач, и она оказывается там одна из первых, и она начинает помогать и что-то делать, кому-то кровь перетянула, кому-то что-то перевязала, еще до того, как приехали скорые, до того, а когда стали приезжать уже скорые, она помогла какому-то старику, и она поехала с ним в больницу, так, чтобы сопровождающие кому. И когда она наклонилась над ним, перевязывать его, он увидел, у нее вот эта цепочка с этим, с этой ручкой, с этой хамсой. И он говорит: что это? Что это у тебя? И она говорит: это у меня осталось от мамы. От мамы? Он говорит: понимаешь, я был в лагере с женой и с двумя девочками-близнецами, годовалыми или полугодовалыми, маленькими девочками. И моя жена решила добыть что-то поесть, и она с одной из девочек на руках вышла вниз. Там иногда из гетто выбегали, чтобы что-то найти, какую-то еду, или там у знакомых что-то попросить, или в свою квартиру забежать, что-то взять. Потихонечку, все это под страхом наказания, смерти. И она вышла и пропала. А я был довольно хороший ювелир. Когда-то я был довольно хороший ювелир. И я сделал моим девочкам две одинаковые, вот два кулончика одинаковых, вот две одинаковые вот эти ручки. Это еврейский символ. И я повесил у моей дочки, я воспитал мою дочку, она со мной здесь, в Израиле. А вот это вот второй, это второй, это он мой, это я сделал. И сестры встретились. Это случайность, это логика. Это реализм чуда. Это то, чему я верю, потому что это сделал Всевышний. И это вера, это то, что есть у евреев. Вера в то, что Всевышний может все. Всевышний может помочь нашей армии. Всевышний может облегчить женщины роды, и он допускает в мир там эпидуральное обезболивание. Всевышний может разрешить делать открытия такие, которые сейчас, вот они разошлись уже по всему миру, и это защита в военное время, и это всякие технологии, и все это. Но мы говорим за все, что есть у нас в этой жизни, мы говорим спасибо Всевышним. А к большому сожалению, наше любимое государство, оно забывает о том, что Вот мы были сейчас в музее, музей, посвященный войне, шестидневной войне. Ни одного упоминания, ни одного упоминания о том, что НС, чудо, Всевышний помог. Конечно, наши замечательные героические солдаты, никто, не дай Бог, не умаляет их героизма. И, конечно, наши герои, да, все это. И при всем том, если бы Всевышний нам не помогал, ну как мы могли бы выстоять, как мы могли бы остаться в живых после страшной катастрофы, которая произошла и которая сейчас снова надвигает. С того времени, как стали отрицать Холокоста, это когда это началось? Примерно 20 лет назад это началось. Когда были живы свидетели, ни у кого в голове не поворачивалось, что можно сказать, что Холокоста – это выдумка, это фантазия, это не было. Это сейчас это научные открытия. Что это все, конечно же, вранье, что это все, конечно же, ой-ой-ой, я время это самое. Тогда, значит, я надеюсь, что вы поняли, боль моей души, вы поняли, с чем я связываю свет в конце туннеля. И мне очень-очень горько от того, что есть такое чувство благодарности, и это одна из самых больших заповедей в иудаизме – быть благодарными тому, что тебя спасло, что тебе помогло, что тебя поднимает. Быть благодарными. Есть люди, которые прошли, пробежали и забыли. Это очень страшный грех в иудаизме. Я вспоминаю историю, которую тоже кто-то рассказывал, как мальчик в нищую пору учился мальчик. Это реальная тоже история. Авраам Гольдберг, он потом рассказывал эту историю. Совершенно было нечего кушать, и ему стыдно было признаться своим соученикам, что у него, которые вынимали там бутерброды на переменках, что у него ничего нет. И он побежал далеко от того места, где он учился, и постучал в первую дверь и сказал: «Простите, не могли бы вы мне дать, ну, стакан молока?» И девочка с, там, может быть, его возраста, с очаровательными, там, голубыми глазами, а на двери было написано, он увидел еврейский дом, было написано что-то такое, там, Джессика Джексон, что-то такое, значит, да. И вынесла ему большую там мисочку или там кружку с молоком и много печенья, и все. И он поел, и он, это было не просто для желудка, это было для души. И он выучился, и прошла жизнь. И он один из очень там известных, хороших хирургов. И привезли пациентку, уже не молодую, далеко не молодую женщину. И выяснилось, что с той патологией, которая у нее была, нужна срочная операция, которая стоит очень-очень, очень дорого. Медицина платная. Медицина во многих странах, особенно если это что-то такое, какая-то операция, которую... Вот. И там жуткий совершенно счет. В общем, короче говоря, он делает эту операцию, а все недоумевают, почему. Приехала женщина, пожилая женщина, он узнал те самые голубые глаза, он узнал эту фамилию в ее там карте, которую ей открыли, вот это Джессика Джексон или что-то такое, если я правильно помню. Вот, и он взял на себя все расходы, и когда ей принесли, уже она выздоравливала, ей принесли счет, и это был счет на какие-то там тысячи, десятки тысяч долларов. И в конце было написано: все оплачено, стаканом молока. То есть еврейская черта – это не забывать добро, не забывать то, что тебе сделали люди. Наша на сегодняшний момент, вот то, что делается, наш левый истеблишмент, те, кто его воспитал, те, кто продолжают его воспитывать и так сказать, укореняют в сердцах нормальных, простых израильтян, нерелигиозных израильтян, хороших людей, укореняют вот это презрение и ненависть к религиозным, вот это самая большая неблагодарность, которая только может быть. Итак, что такое свет в конце туннеля, по мнению там, нормальных людей, которым я себя стараюсь, так сказать, считать простым, но нормальным человеком. Что такое свет в конце туннеля? Это, во-первых, вера в Бога и в Его чудеса. Вера в то, что Он нам поможет. И это свет в конце туннеля. Как он соединил вот этих двух сестер, которые никак не могли соединиться в этой жизни, вот так он выведет нас из этого темного туннеля. Но нужно второе условие. И это вторая моя история. Это чувство благодарности. Благодарность к своим корням. Благодарность не было евреев нерелигиозных 200 лет назад. Не было. Господин Ид, говорили на улице друг другу, потому что еврей значит религиозный, еврей носитель Великой Торы, еврей носитель, основоположник единобожия, еврей. И вот это забыто, и нету этому благодарности. Вот это страшная вещь, за которую, наверное, мы получаем пока что кару за карой, но видим свет в конце туннеля. Все больше людей чувствуют, что то, что происходит с евреями и с Израилем, это мишамаим с небес. И все больше и больше людей чувствуют и чудеса Всевышнего, и ощущают по отношению к нему благодарность.